Рустам Рахматуллин. «Две Москвы. Метафизика столицы». Предисловие слушателя. Труд Рустама Рахматуллина «Две Москвы» в сущности реализация известной метафоры «Архитектура. Каменная летопись», в которой свернуто представление о диалоге времен в архитектурных образах, а такой диалог и есть город. Тем самым город прочитывается как текст и в этом качестве оказывается в состоянии диалога с другими текстами. Так что не только история, запечатленная в письменных источниках, комментирует градостроительные коллизии, но и они сами комментируют историю. И это, пожалуй, самое интригующее в аудиокниге. Изложение, подобно умозрительному рассматриванию, на вытканном истории гобелене рисунка сложно перевитых нитей. Нитей, которыми, собственно, и являются всякие исторические, в том числе градостроительные события. Аудиокнига Рахматуллина принадлежит сфере знаний, традиционно именуемой краеведением, поскольку градоведение является отраслью краеведения. По методу же книга ближе тому новаторскому ответвлению этой дисциплины, которая сравнительно недавно получила наименование «метафизика города» и уже формирует свои местные школы. Такой метод исследования давно заявлен в сборниках и книгах, посвященных метафизике Петербурга. Петербургская традиция метафизического краеведения восходит к градоведческой школе 20-х годов, самым ярким представителем которой был Николай Анциферов. На этом фоне отсутствие не то что публикаций, но самой постановки вопроса о метафизике Москвы со временем должно было быть осознано как досадное недоразумение. И вовсе не из соображений упущенного приоритета, а по существу. Работа Рахматуллина во многом компенсирует это упущение. Естественным образом потребовалась традиционная для русской культуры, но осложненная метафизическим подходом сопоставление Петербурга и Москвы. Автор усматривает причину их несходства в различии человеческого умысла, определяющего сценарий градостроительных постановок в Петербурге и замысла, возводимого к Божьему промыслу в Москве. Сопоставлению этих двух начал и, соответственно, двух описательных методик посвящена вводная глава, где прямо говорится «Москвоведение – ведение неведомого», «Говорение о несказуемом – наука некой тайны». Странно, что метафизика доселе мало прилагается к москвоведению. Здесь мы оказываемся перед лицом парадокса. Автор вроде бы отваживается выявить, споведать пути Божьего произволения, о которых сказано, что они неисповедимы. Однако по ходу слушания и в конце концов выясняется, что метафизическое, вроде бы поначалу объявленное равным мистическому краеведение, открывает не столько тайное, неисследимое, мистическое, сколько кажущееся неисследимыми связи, поскольку они не лежат на поверхности, требуя часто весьма хитроумных поисковых усилий. Связи или пути преемственности между всем уходящим в заповедную даль культурным опытом и той особой областью творчества, какой является город. Иногда сюжет разыгрывается как шахматная партия, требующая особой памяти, на проигранные прежде самим автором и записанные в аналог сюжеты. Например, в главе «Наша каланча» разговор о каланчевке требует досконального знания всей диспозиции вокруг Боровицкой площади, как оно раскрыто в прежних главах, что предполагает сверхвнимательного слушателя. Аудиокнига строится на сопряжениях далековатого, сюжетов, принадлежащих к разряду художественных, скульптуры, картины, романы, с сюжетами документальными, историческими, а этих с библейскими, а тех, в свою очередь, с топографией и топонимией Иерусалима и Рима, Константинополя и Петербурга, Киева и самой Москвы. Так устроенный текст двоится между жанром научно-исследовательского очерка и литературно-художественной фантазии. На месте аргумента часто оказывается образ. Эти перепады, разумеется, осознаны и во многих случаях прямо оговорены в тексте. Эссе Рустама Рахматуллина о Москве, известной читающей публике и специалистам по фрагментам, публиковавшимся в печати на протяжении 13 лет. Аудиокнига «Две Москвы», тематически совпадая в некоторых главах с прежними публикациями, во-первых, предлагает их расширенные и углубленные версии, во-вторых, содержит комплекс совсем новых сюжетов, а в-третьих, и главных, печатавшиеся нерегулярно, разбросанные по разным изданиям, а также новые, непечатавшиеся главы, будучи сведены воедино, образуют целое, несводимое к сумме своих частей. Оно, это новое целое, позволяет ощутить в каждом отдельном фрагменте действие общих силовых полей, иначе неосязаемых, обнаружить такие связи и переклички на отдаленных временных и пространственных дистанциях, которые доселе оставались неясны. Михаил Оленов, 1942-2018, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ, 2007. Предисловие автора. Исследование Москвы не может ограничиться академическими рамками, ибо есть метафизика города, то, что стоит за и над физикой, за видимыми вещами, что существует до и кроме видимых вещей. Академическое краеведение, если входит в метафизику, надеется знать меньше возможного, а именно с чем город, его люди обращались к Богу. Эта школа называет свои занятия сакральной топографией. Однако есть еще надежда знать, с чем обращается к городу Бог через усилия людей, с их ведома или помимо. Иначе говоря, есть метафизика намерений и ненамеренного. Изучать обе, по возможности, ясно различая их, вот задача метафизического краеведения. Сакральная топография – лишь его часть. Литературный инструмент метафизического краеведения – эссе. Оно принадлежит литературе и науке одновременно. Эссе всегда предметно, познавательно. Однако это не служебный, как публицистика и критика, а, так сказать, господский род литературы. Исследование посредством текста или творящий комментарий. Комментарий, выходящий за свои границы в область творчества. Когда же комментарий становится творящим, тогда события, идейная тенденция, символ и образ сочетаются, как в хрониках, трактатах, житиях, хождениях Средневековья. Далекая от творческого метода Средневековья, школа сакральной топографии предпочитает средние века, как преподнесший свой солидарный адрес Богу. Метафизическое краеведение, средневековое по методу, не избегает изучать и время новое, ведь Бог не перестает адресоваться к человеку и тогда, когда перестает адресоваться к Богу человек. Как всякая наука, краеведение, строя свои гипотезы, пользуется интуицией. Метафизическое краеведение опирается на интуицию как жанр. Жанр мысли, прибегающий к особым доказательствам. Доказательность метафизической интуиции лежит во встречной интуиции слушателя. Автор смотрит на Москву как на воплощение божественного замысла, чудо его проявления. Аудиокнига открывается сопоставлением города-замысла Москвы и города-человеческого умышления Петербурга. Среди сквозных тем аудиокниги опричнина, понимаемая как дополнительность или оппозиция одного городского пространства к другому, то есть как вневременная городоведческая категория. Еще одна сквозная тема об отношении Москвы и Рима строится на признании этих городов двумя проекциями одного замысла. В аудиокниге предложен новый счет московского Семихолмия. Имена римских холмов выступают категориями москвоведения. В этом же ключе Москва сопоставляется с Иерусалимом и с Константинополем. Часть аудиокниги посвящена исследованию начальных структур города, дорожных средокрестий, грунтового, железного, речного и других, а также модельным, отнесенным проекциям этих структур. В аудиокниге вводится понятие «местная фабула», главная тема места, явленная в событиях большой истории и личной биографии, архитектуры и иных искусств. Домовладельческая фабула. Частный случай предыдущий, встреча в пространстве людей и событий, не встречавшихся во времени. Метафизическая атрибуция. Выведение авторства из метафизики произведения. Предложены трактовки дореволюционных скульптурных монументов, обладающих прообразами, тайными именами и вступающих в диалоги между собой. Исследован особый круг памятников, главным образом ближних усадеб, выступающих моделями Москвы и ее частей. Предложены метафизические портреты Ивана III, Аристотеля, Фиораванти, Ивана Грозного, Ивана Федорова, князя Пожарского, патриарха Никона, Петра I, архитекторов Баженова и Казакова, Витберга и Барановского, графа Растопчина, графа Дмитрия Мамонова, доктора Гааза, Салтычихи, Герцена и других. Некоторые гипотезы автора лежат в области строгой науки, истории, искусствоведения, топонимики, градостроительства. Продолжением этой книги, выросшим из нее, является книга автора «Облюбование Москвы. Топография, социология и метафизика любовного мифа», 2009. Автор благодарен редакциям журналов «Новая юность», «Новый мир», «Независимые газеты» и других изданий за возможность публикации будущих глав книги в их ранних редакциях в 1990-е и 2000-е годы. Автор благодарен Институту журналистики и литературного творчества ИЖЛТ, Московскому архитектурному институту, их студентам и вольнослушателям за многолетнюю возможность представить и совершенствовать книгу в жанре лекций. Автор благодарен телеканалу «Россия-24» за возможность воплощения многих сюжетов этой книги в жанре авторской программы «Облюбование Москвы» в 2010-2019 годах. Некоторые эссе, вошедшие в аудиокнигу, адресованы или посвящены Михаилу Алленову 1942-2018, Василию Голованову 1960-2021, Гелене Гриневой, Владимиру Микушевичу, Михаилу Талалаю. Многие страницы аудиокниги продумывались в диалоге с Андреем Балдиным 1958-2017, Геннадием Вдовиным, Константином Михайловым. Две Москвы. Вместо введения. Происхождение и основание, Бог и гений, обетование, прообраз и прообраз, замысел и умышление, земщина и опричнина, движение и бездвижность, Казаков и Баженов, форма и адрес, Рим и Иерусалим и Константинополь, Семихолмия, Третий Рим и Второй Иерусалим, три столицы. Происхождение и основание. «Будь первым словом о Москве второе» 1156 года из Тверской летописи, выходило бы, что Юрий Долгорукий в самом деле основал Москву, заложил град. Однако есть Ипатьевская летопись со словом 1147 года и через 9 лет «заложил град» значило «оградил Москву стенами», сделал ее существующую городом, если, конечно, те стены были первыми. Москва произошла из тайного, ненаходимого начала. Отсюда же и тайна ее имени. Сколько бы объяснений ни давалось, Москва, как много в этом звуке, имя города не разъясняется. Иное дело Петербург, Санкт-Петербург. И петербурговеденье – слово ясное. Знание города Петра, святого Петра, камня, святого камня. А москвоведение? Ведение Москвы и только – это как если в слове «астрономия» знать перевод только второго корня. Получилась бы японистая садоводческая дисциплина. Москвоведение – ведение неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны. Странно, что метафизика доселе мало прилагается к москвоведению. Бог и гений. Начало Петербурга совершенно явно. На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел. Предание о Долгоруком, как оно запечатлелось в одном из сказаний о начале Москвы, то есть в 17 столетии, рисует совершенно ту же из «Медного всадника» мизансцену, но на холмах Москвы-реки. Сам же князь Юрий, взыди на гору и обозре, снея очима своима, сема и авама по обе стороны Москвы-реки и за Неглинную, возлюби села оные и повеле вскоре сделайте град мал древян и прозвай его званием реки Москва-град». Сказание 17 века – суть варианты градоосновательной мистерии, предложенные киевской ученостью на усмотрение новой династии, получившей столицу как будто без мифов. Внешнее подражание «Медному всаднику», памятник Долгорукому у резиденции столичной власти, имеет тот же поздний смысл. Пушкин, вдохновленный римской языческой символикой, писал в книге «Душа Петербурга» отец метафизического краеведения Николай Анциферов, облек Петра в священные одежды бога места, бога еще языческого, со строчной буквы. «Но кто это он?» – спрашивал Анциферов и отвечал, входя в противоречие. «Не названо, так говорят о том, чье имя не приемлется в суе». Действительно, первую букву этого местоимения хороший декламатор невольно превращает в прописную, но это пропись только царского величия. В Москве бог пишется с заглавной буквы. Местным башком легко становится властитель. Город, основанный и именованный рескриптом, мановением державной длани, подвержен мощному соблазну обожествления своего создателя. Напротив, город, начавшийся таинственно, знает своим создателем самого создателя. А если не знает, не чувствует, то получает над собою подменяющую волю князя. Но если в Петербурге такое положение Петра дозволено, попущено, в Москве оно немыслимо ни для кого, ни даже для Ивана Третьего. Этот поистине великий государь не демиург своей столицы. В ней невозможен медный всадник, ибо нет в Москве иного бога, кроме бога. Обетование. Существование божественного замысла о городе приоткрывается в обетовании, авторитетном обещании его особенного будущего. У Руси есть две обетованные столицы – Киев и Москва. Обетование Киева дано в повести временных лет апостолом Андреем. Обетование Москвы дано святым Петром, митрополитом киевским, переместившимся в нее при Калите. Петр в житии, составленном через три четверти столетия святым митрополитом Киприаном, говорит московскому князю: «Аще мене, сыну, послушающий и храм Пречистые Богородицы, воздвижеши во своем граде и сам прославившися паче иных князей и сынове, и внуцы твои в роды и роды».